Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст, посвященный футболу детскому. Меня зовут Данил Дмитриев, я тренер футбольной школы «Искра», город Сургут. Сегодня у нас в гостях Олег Пискунов, экс-тренер «Дюшор Нефтяник», город Сургут, и основатель футбольной школы «Искра». Олег, привет.
Привет, Даня, привет.
Давай для начала я поделюсь идеей создания подкаста, чтобы и ты понимал, о чем мы будем с тобой разговаривать, и наши слушатели тоже понимали, к чему готовиться. Я часто выезжаю на различные стажировки по футболу, конференции, обмен опытом, и поймал себя на мысли, что мне не хватает футбольной среды в нашем городе. Не с кем пообщаться, задать какие-то вопросы. Так вот, и вот этим подкастом я и хочу компенсировать данную утрату. Ну что, мы с тобой начинаем?
Да, все предельно понятно.
Вчера прошел финал чемпионата Европы по футзалу, в котором наша сборная завоевала в очередной раз серебряные медали. Что скажешь о выступлении команды?
Честно говоря, ждал этот матч. Смотрел все матчи сборной по мини-футболу. Хотя обычно так особо не интересуюсь, как бы, но чемпионат мира, чемпионат Европы этот я смотрел. Скажу в двух словах. В принципе, многие коллеги сегодня писали мне в соцсетях, в Инстаграме, и читал там даже пару обзоров сегодня. Таких пабликов футзальных их не так много. Вот ВКонтакте, например, есть несколько сайтов. То есть я солидарен с ребятами, те, кто немножко в этой сфере разбирается и хоть как-то сам играл, и тренировал, и работал, что есть такое, как сказать, представление, мнение о том, что нужно сменять немножко руководство и старшего тренера, то есть и тренерский состав. То есть к ребятам претензий нет, они большие молодцы. Я думаю, что тренер не смог использовать в полноте весь потенциал тех игроков, которые у него были, и более того, тех игроков, которые у него есть еще, которые не попали в заявку, но остались смотреть чемпионат, то есть дома. Проиграли мы тактически, потому что тактика была соперников наиболее гибкая, ну и, конечно, психологически. Было несколько таких эпизодов в матче, чисто даже не футбольных, там, начиная, например, тайм-аут, да, когда брали команды, что наш тренер сборной Сергей Леонидович, что тренер сборной Португалии. И, в общем-то, даже видно было даже обывателю вот в этих мелких мелочах, что как бы соперник доминирует.
Да, я с тобой согласен. Меня очень сильно смущает, что год за годом я вижу одни и те же лица в заявке нашей сборной. А несмотря на то, что к игрокам претензий у меня тоже нет, как и у тебя, но они не молодеют. И не хватает курса на омоложение, несмотря на то, что у нас есть Виза, да, Екатеринбургская, Виссенара, Тюмень, Орхим сейчас тоже заявляет свои права на конвейер создания молодежи. И мне не хватает курса на омоложение состава. То есть я считаю проблемы в системе, как я с тобой полностью согласен, что рыба гниет с головы и начинать нужно оттуда. Но тем не менее, ты как-то сказал, что большому футболу еще стоит поучиться у мини-футбола по прозрачности попадания молодого игрока в профессионалы. Ну и мы не можем выжать из этой системы максимум. Согласен?
Да, согласен. Сейчас, на сегодняшний день, я думаю, что футзал, мини-футбол ждет, он находится в такой стадии пограничной, он ждет своего рывка, рывок этот, и этот прогресс случится, на мой взгляд, в двух случаях. То есть, в первом случае, это когда он станет олимпийским видом спорта, и будет олимпийская сборная, которая также сможет, там, например, получать какие-то средства, да, то есть и готовиться к Олимпиаде. Вот. Второе, на мой взгляд, средство – это когда заинтересуются крупные державы, в которые умеют коммерческие проекты запускать на ура. То есть это США и Китай. То есть будут заинтересованы в том, чтобы покупать наших игроков, например, с нашего рынка, наших российских, как это было в свое время в хоккее, да, то это будет большим толчком. Придут деньги большие в футзал, ну и, соответственно, вид спорта будет развиваться. Придет болельщик, придут люди, которые инвесторы и функционеры крупные, которые смогут развивать этот вид спорта, потому что сейчас, к сожалению, на сегодняшний день без каких-то финансовых особых вложений сложно развивать вообще что-либо.
Да, я с тобой полностью согласен. Олег, давай мы теперь перейдем уже непосредственно к нашим пирогам, уже к футболу детскому. Ты начинал свою тренерскую карьеру с «Дюшор Нефтяник», ты являлся воспитанником этой школы и видел всю систему как игрок и как тренер. А мы знаем «Дюшор Нефтяник» в нашем регионе как некий бренд. То есть в этой школе вырос Артем Ниязов, Руслан Кудзиев, Тёма Шевченко, Саша Коломейцев. И Также воспитанники играют в низших лигах, востребованы. А расскажи нам о системе «Дюшор-Нефтяник» и почему он стал брендом, на твой взгляд.
Система «Дюшор-Нефтяник», ну, в принципе, как таковая система ничем особо не отличается от, ну, системы других «Дюшоров». То есть это, в первую очередь, это «Дюшор», то есть это специализированная детско-юношеская школа, в которой помимо мини-футбола есть такие виды спорта, как лыжи, плавание. Вот. И, собственно, распределяется все эти, финансируется все это профсоюзом «Сургутнефтегаза». То есть дети ездят бесплатно на соревнования, получают экипировку, занимаются тоже бесплатно, ну, в залах, которые есть в ведомстве «Сургутнефтегаза». Вот. И, собственно, в школе сейчас, ну, на сегодняшний день, по-моему, 30 лет, и за такой большой промежуток времени, то есть школа смогла себе зарекомендовать, потому что, ну, практически все дети работников «Сургутнефтегаза», это градообразующее предприятие, занимаются, приходят там, начиная с первого класса, и остаются там до конца. То есть тренеры, как правило, набирают, у нас есть набор, то есть мы набираем четный и нечетный возраст с промежутком в 5 лет. То есть, например, у меня был 2006 год рождения, я его набрал с первого класса. Далее через 5 лет 2011 год пришел, то есть и вот я стал набирать 11 год уже. То есть мы набираем детей с набора, формируем команды и уже там к 11 годам начинаем участвовать в официальных соревнованиях, таких как первенство Ханты-Мансийского автономного округа, первенство России с выходом там в дальнейший финал, где там играем со всеми там флагманскими детскими школами из разных регионов России, да, то есть, ну, Уральский федеральный округ, мы играем все-таки в своем федеральном округе, и потом есть возможность там поехать, отобраться на финал, на всероссийский. Вот, собственно, вот благодаря такой игровой практике, благодаря тому, что есть какое-то постоянство, то есть есть возможность, то есть там растить детей, то есть материально-техническая база и финансовое вложение от «Нефтегаза», то есть, да, есть возможность растить детей до 17 лет. Вот, в какой-то период, то есть когда мы еще играли, то есть и нам было 17 лет, у нас уже должен был быть выпуск, создали команду второй лиги для того, чтобы как-то продолжить эту историю. То есть это команда, которая играет по коллективам физической культуры, по любителям, там, по рабочим коллективам, да, то есть, ну, команда юношей. Вот, и, собственно, вот в составе этой команды я начинал играть, и мы проделали путь со второй лиги до высшей лиги, и, ну, то есть дальше как бы не смогли, потому что есть определенные нюансы, то есть до 23 лет ребята, то есть могут быть в школе, то есть это группа спортивного совершенствования, которую тренировал Бочков Игорь Николаевич, вот, и, собственно, он ее и развил, и как бы начинал, был истоков этой команды. Вот, собственно, как бы структура выглядит таким образом. То есть есть возможность попасть в команду. Естественно, в команде денег нет, финансовых вложений, кроме как, ну, того, что вот детей командируют на соревнования. Ну, экипировка раз в 2 года. И, собственно, ну, питание, проживание, проезд, да, на командировки. И, собственно, тренировки бесплатные. Вот, и участие, там, взнос на соревнования. Все это оплачивает школа. Вот, ребята играют бесплатно, играют для своего спортивного роста и мастерства. За последнее время, последние там 10 лет, лучшие ребята, которые там и себя как-то зарекомендовали, получают приглашение и попадают в структуры мини-футбольных клубов, где они уже там попадают в дубль, далее в основную команду и получают уже какие-то деньги и подписывают контракты. Так вот выглядит система.
А когда вы работали, сколько у тренера команд было?
У тренера вообще, как бы в идеале, когда вот нас как бы, когда я устроился в 2013 году, у нас вот было 6 тренеров, 6 коллег, да, то есть моих, и вот до сих пор, то есть у нас осталось там 6 человек, да, то есть у каждого тренера по 2 возраста. Есть тренеры, у которых 3 возраста. Ну, то есть Игорь Николаевич в последнее время, то есть занимал только старшую команду, соответственно, там у некоторых из тренеров было по 3 возраста, да, то есть там младший юноша и старший юноша.
А сколько в группе человек у вас было?
Поскольку у нас все-таки есть устав, по которому руководствуется школа, в уставе прописано, что главная цель, да, там, миссия, так сказать, с Дюшора, это оздоровление детей «Сургутнефтегаза». Поэтому, собственно говоря, то есть мы занимаемся не отбором детей, а набором. То есть мы набираем детей там. Но в последнее время, то есть вот 2000, начиная с 2000, как раз-таки, наверное, 2017 где-то года, или 16-го, то есть мы начали делать отбор, поскольку детей приходило много, порядка там 50 детей, ну, для нас это много, 50 детей в первый год набора, ну, еще во второй, в третий год, то есть там тоже там приходят постоянно дети, поэтому, ну, некоторых детей все-таки мы отказывали, да, там, которые не подходят по спортивным принципам, делали вводные, там, контрольно-переводные тесты, по которым там, ну, общефизическая подготовка, бег, прыжки и так далее, то есть по которым, на основании которых мы зачисляли в группы детей. Ну, в среднем группа сейчас есть определенные характеристики, то есть есть группа базового уровня подготовки, то есть он там БУС называется, да, то есть это вот на наборе. Туда набираем мы в основной состав где-то 12-14 детей, ну, еще можно как резервным составом еще где-то человек 10 добрать. То есть итого где-то от 20-25 человек группа.
Олег, а ты сейчас вот интересно сказал, смотри, вы отбирали по тестам прыжки в длину, бег. Ну, это же порнография какая-то. Ну, в смысле, как мы можем спрогнозировать, подготовить футболиста, исходя... То есть для меня вообще этот вопрос стоит ребром. Не только Зюшор Нефтяник, но и даже ведущие академии нашей страны работают по такому принципу. То есть ты быстро бежишь, мы тебя берем. Быстро, высоко прыгаешь, красава, все, подходишь. Можешь толкнуть кого-нибудь на трибуну, все, подходишь. А футбол где? Это же утопическая система.
Да, самое интересное в этом всем, то, что сейчас даже проводят там в Москве смотры, да, просмотры, там, My Trial, да, например, в котором приезжают дети со всей России, там, может, даже с ближнего зарубежья, с какого-то стран, которые бывшие Советского Союза, и, собственно говоря, они занимаются этим же, то есть они сначала проводят тесты, затем они там играют двусторонку и как-то отсматривают чисто субъективно скауты детей. Вот. Также вот с Дюшори, то есть это является показателем, это какая-то, да, это некая, я согласен, что это некая формальность, и я даже, когда последний 2011 год набирал, то есть я даже хитрил, то есть и некоторым детям просто там пририсовывал с натяжкой, там, чтобы, там более того, там есть определенная шкала оценок, то есть пятерка, четверка, тройка, то есть если ребенок, например, не дотягивает, не сдает прыжок в длину с места, на пятерку, на четверку, на тройку, то есть это повод для того, чтобы его не зачислить. Соответственно, были дети, которые не дотягивали по физическим своим показателям, но когда мы играли в футбол, когда мы выполняли подвижные игры, делали упражнения, естественно, я смотрел на этого ребенка и думал, ну, это будет преступлением, если я его сейчас не возьму вообще в группу. Вот, я ему приписывал, пририсовывал эти показатели и, собственно, зачислял его.
Отлично, это вообще топ, пририсовывал показатели. Да, Олег, давай смотри, еще вот такая у нас вопрос у меня ребром стоит, мне тоже интересно твое мнение. Как нам в ограниченных региональных условиях готовить футболистов, которые будут конкурентоспособные с детьми из большого города? Ну, то есть, в чем отличие регионального футбола, футбольной школы и столичной селекции? Как нам, как ты справляешься с вопросом сильных игроков, сильных ребят, умных ребят, в том числе и быстрых ребят?
Ну, собственно говоря, такой вопрос комплексный, сложный. Сколько я анализировал эту тему, вот, тут получается, ну, как в принципе вообще во всех вопросах, вопрос социальных, культурных, в большой город выигрывает тем, что большим количеством людей и возможностей, то есть, соответственно, больше конкуренция на место, в прямом смысле слова, то есть у тебя есть там основной состав мини-футбола, это 14 человек, там 12 человек, которых ты везешь, да, на соревнования, то есть, и когда есть жесткая конкуренция за это место, то, естественно, проще и работать тренеру, ну, какие-то есть рычаги управления командой. Ну и, собственно, проще отобрать, то есть, на это место, потому что формирование команды, формирование ребенка, да, возрастных, то есть есть несколько этапов, которые там ребенок может либо раскрыться, либо наоборот как-то стагнировать. Вот. И, собственно, в этом, в этой возможности варианта выборки, то есть, вот там, например, вот там ближайший региональный центр наш, Тюменской области, Тюмень, да, МФК Тюмень, они создали очень сильный бренд, пересмотрели свой подход, и много детей сейчас, очень много детей, то есть я говорил, да, то, что когда я 2011 год набирал, у меня пришло 50 детей, да, то есть вообще в целом на, ну, условно говоря, там на 25 мест максимум, да, если мы там прям в притирочку возьмем, то в Тюмени уже сегодня приходит уже 200 человек, то есть это значительная разница. Вот, это только в МФК Тюмень, а в ФК Тюмень еще столько же, если не 300. И вот, собственно, конечно, у какого тренера будет больше выбора. Второе, это возможности. Возможности играть. И раз ты региональный центр, у тебя есть возможность на выходных найти себе спарринг-партнера для товарищеских игр. И то, что ты в течение недели с ребятами на тренировке отрабатываешь, ты можешь сразу же в игре это попробовать. Это возможность проводить турниры и участвовать в турнирах не без выезда, да, то есть ты региональный центр, и ты можешь себе позволить, то есть играть постоянно, то есть на разного рода турниров, в том числе даже не ставя какого-то результата результата, да, для того, чтобы дети просто получали игровую практику. Ну и третий фактор – это возможности в плане того, что это, ну, там, индивидуальные тренировки, это возможности культурные, досуговые, то есть возможность пойти просто на выходных с родителями на футбол, то есть, да, то есть посмотреть, как играют взрослые команды, как играют команды мастеров, сходить, не знаю, провести время там на катке, покататься, то есть, ну, заняться другими видами деятельности, что значительно, то есть более разносторонне разовьет ребенка вообще в целом. И, конечно, с такими детьми, с такими интеллектуально, с такими детьми эмоционально и физически с такими детьми интересно работать, потому что ребенок всесторонне развивается, и, естественно, он будет полезен, потому что футбол – это многогранный вид спорта.
Я тебя понял. Олег, смотри, еще. Когда я только начинал, ну, свой тренерский путь, да, так его назовем, так скажем, я приходил к тебе на стажировки смотреть, для того, чтобы просто увидеть, что мне сейчас делать, как мне работать. И то, что я увидел на тот момент, меня подвергло в такой шок, потому что я увидел то, чего не было со мной, когда я был юным футболистом. Ты в тренировочном процессе использовал теннисные мячи, фитболы, фитнес, тренировки по легкой атлетике. И сейчас, ну, после стольких лет, я понимаю, что это было мода на тот момент, то есть слово «когнитивная тренировка», «легкая атлетика», еще что-то у нас звучало вообще во всех статьях, везде про это все писали, там ведем правой ножкой, поднимаем левой ручкой мяч, там трогаем разного цвета манишки и так далее. Все это тоже я у тебя видел, на тот момент для меня это было в новизну, но сейчас я готов задать тебе такой вопрос, а зачем так много? И что ты хотел решить? То есть я понимаю, что у тебя были цели и задачи, то есть это не было для красоты. Но вот сейчас, спустя годы, ты можешь сказать, получилось у тебя это или нет, дало тебе это пользу или нет? Готов ли ты сейчас продолжать так же? Потому что сейчас течения меняются, и достиг ли ты своих целей?
Течения, да, меняются, я согласен с тобой. В том-то и дело, чтобы быть всегда в повестке, пробовать что-то новое, быть открытым. В этом и заключается, наверное, профессионализм, ну и вообще в целом обучаемость тренера, да, потому что тренер должен тоже постоянно на протяжении всей своей там карьеры, всей своей деятельности постоянно обучаться, смотреть, меняться, быть самокритичным, признавать ошибки. Я решил попробовать, увидел, мне это понравилось, мне показалось это логичным. То, что я, ну, увидел в Москве на семинарах, да, то есть я это привез, я это внедрил, какой-то свой эффект это дало. Я не знаю, как этот эффект можно обозначить, он чисто субъективный, то есть мы никаких замеров там до и после не делали, то есть в качестве там, да, эксперимента, чтобы сказать точно, что вот получилось вот у нас до так было, после так. Но, собственно, все равно, во-первых, эмоциональный фон на тренировке, во-вторых, это чисто физическое, то есть и эмоциональное, то есть и интеллектуальное развитие детей, то есть сыграло как бы это большую роль. Я не знаю, может быть, это в совокупности с теми уже упражнениями, там, с теми задачами, которые мы ставили, но мне показалось это привлекательным, интересным, то есть когнитивные тренировки, то есть там были несколько таких блоков упражнений там, на изоляцию. Вот, то есть, ну, в принципе, все, что новое, то есть у меня всегда был какой-то, то есть поскольку вот было много времени, да, то есть было возможность с душой там заниматься и в двухразовом режиме, и там по полтора часа тренировки делать, тренировок было очень много, и я мог позволить себе внедрить там блок 10-15-минутный там вообще упражнений неспецифических, без мяча, например, с гимнастическими палками, с теннисными мячами, попробовать какие-то новые подвижные игры, попробовать внедрить какие-то, то есть, ну, тактические нюансы. Вот, собственно, мы даже до этого собирались, отдельную тренировку выносили для того, чтобы заниматься неспецифическим видом спорта. То есть это вот легкая атлетика, это гимнастика, акробатика, вернее. Какую цель я преследовал? Я хотел выиграть в мелочах, в деталях, потому что я смотрю на топовые флагманские наши, да, мини-футбольные клубы, нам нужно с ними как-то конкурировать, у нас там первенство России, и я посмотрел просто на всю эту ситуацию, я посмотрел, что я должен выиграть в мелочах. Во-первых, у меня команда должна быть функционально готова на две головы выше, чем остальные, собственно, внедрил легкую атлетику, чтобы добавить в тех тактических нюансах, которые у меня не получались. Вот, то есть мы съездили на сборы, на предсезонный турнир, да, там, например, ну, 2006 год, у меня тогда юноши были, им было 12 лет, 13 лет. Вот, и, собственно, съездили на предсезонный турнир, сразу появились пробелы. Пробелы проявились и в атаке. Недоставало движения под игрока, владеющего мячом. По тем нюансам тактические, которые я показывал ребятам. Выход из прессинга не получалось сделать, поскольку ребята плохо двигались. Ну и плюс это переход из обороны в атаку. Собственно, я добавил физическую нагрузку функциональную, добавил, то есть шлифовку этой всей в отдельную тренировку, да, в утреннюю. То есть мы собирались и прорабатывали, то есть выходы из прессинга, переходы, то есть различные упражнения из обороны в атаку и наоборот с атаки в оборону. И, собственно, это принесло свои плоды вкупе вот с этими новыми модными упражнениями.
А что значит конкурировать? Ну, в смысле, это с точки зрения результата? Выиграть, выйти в финал, поднять кубок?
Да, с точки зрения результата выиграть, с точки зрения качества игры. Вот, поставить командную игру, поставить именно, чтобы команда играла, чтобы каждый член команды, который мог зайти на площадку, он понимал, что ему нужно делать, куда двигаться, то есть как использовать свои сильные стороны в этой командной тактике, свою индивидуальную тактику, да, то есть использовать. Вот, собственно, вот на это и расчет. Ну, для меня была цель, самая главная победа, конечно же, попадание в четверку топ-4 команды, да, то есть она дает право выхода во всероссийский финал. Всероссийский финал – это большой турнир, который проводится сейчас в Нижнем Новгороде, да, по мини-футболу по всем возрастам. Это возможность получить с точки зрения мини-футбола детско-юношеского колоссальный соревновательный опыт. Вот, собственно, поэтому я и стремился туда. Именно по спортивному результату. Ну и в нашем круге мини-футбольном все-таки получить признание можно только показав спортивный результат. Что бы ты там о себе не думал, какие бы там нюансы бы не вводил, как бы ты ни тренировал, если это не подтверждается результатом на практике, если ты не в финале, там, условно говоря, если ты не в тройке, не в топе, не победитель, то ты никому не интересен. Как-то так.
Ну, подожди, так миссия детского тренера – подготовить игрока для дальнейшей карьеры. Так, а сейчас мы говорим о том, что то, что я вижу, кстати, очень часто, что тренер стремится выиграть турниры там, за счет форсирования, подсказа, чтобы все дети под струнки бегали, за счет каких-то комбинаций. Ну, а тогда как это сочетается? То есть где эта грань между развитием индивидуальности и победой любой ценой? То есть мы в России постоянно почему-то считаем дисциплина, да, то есть где командная дисциплина и ограничения с синонимами. То есть, я не знаю, ну, давай я приведу пример. Вот сперматозоиды во время оплодотворения яйцеклетки, вот они действуют, они же не действуют дисциплинированно. Они движутся в хаосе, ими никто не руководит, у них нет каких-то комбинаций. Ну, вот находится один проворный, который вот все-таки доходит до своей цели. Так это же и есть развитие индивидуальности. А когда мы ставим, ну, то есть такой ценой, мы жертвуем, ставим команду дисциплину, ставя результат поверх всего, мы же убиваем индивидуальность.
Мои коллеги могли бы парировать тебе, что тот сперматозоид, который достиг первого места, единственный победитель, тот, собственно, интересен всем. То есть вот он и есть, этот спортивный результат, это первое место, этот кубок и эти медали. Мы находимся в глобальной системе российского футбола, там, российского футзала. Все примерно плюс-минус мыслят одинаково, и спортивный результат на сегодняшний день значит и стоит во главе угла и играет огромную роль. Не попадать в призы, там, не показывать какие-то достижения спортивные, не побеждать, то есть ты будешь, как сказать, таким неким изгоем, то есть как готовый ты быть этим жуком в муравейнике, этим условным там Марсело Бьелсой, который вообще не обращает внимания ни на кого, просто работает и гнет свою линию и ждет какого-то, там, не ждет какого-то признания, а наоборот ждет просто подтверждения своих идей на практике. Это сложно, это нужно к этому быть готовым. Так или иначе, все стремятся получить признание среди коллег себе подобных, то есть, ну, как сказать, с теми, с кем ты работаешь.
Ну а что, мы не можем получить признание через своих выпускников? Ну давай вот смотри, я недавно разговаривал на соревнованиях с Суховым, на что он сказал, что вот у меня была топ-команда, он набрал тогда в Тюмени у себя классную банду, он говорит, я выиграл все, и был Бочков Игорь Николаевич Нефтяника, который не выиграл ни черта. Но у него выросли, как я уже перечислял в начале, Ниязов, Кудзиев, Шевченко и другие ребята. Это же и есть признание. То есть как мы можем говорить о результате, как о сверхзадаче детского тренера? То есть почему у нас такая тенденция в России выиграть все? То есть почему мы не можем завоевать авторитет от коллег, у коллег через в долгой перспективе, выпустив классного игрока, который станет профессионалом?
Потому что они все мыслят в одной парадигме. То есть ты как бы твое видение, оно идет в разрез. Вот, потому что почему мысль в такой парадигме? Потому что к этому привязаны определенные показатели. Показатели связаны финансовые показатели, показатели связаны с карьерным ростом. То есть ребенок, который, ну, что далеко ходить, есть дешевые, есть там ближайшие города, там, да, в которых, если ты там попадаешь в призовые места в финале первенства России, то тебе платят двойную зарплату тренеру весь год. Вот. И что говорить, если, например, там, ну, в нашем же Дюшое есть определенные прям прописанные коэффициенты к окладу. То есть у тебя есть оклад, и у тебя там, например, 20-25% к окладу, то есть прибавляют за спортивные достижения, высокие спортивные достижения. Так и есть такая статья. Плюс, если ребенок будет играть постоянно везде, за всех, во все вообще, то есть во всех турнирах, которые только можно, он будет на виду. Ну и, собственно, то есть таким образом через соревнования его развивают, и как бы он, по мнению, опять же, большинства коллег, таким образом он, ну, как бы есть возможность у него достигнуть спортивного мастерства, то есть попасть в команду мастеров. И меньше будет играть, то он там меньше разовьется. Как-то так вот. Я пытаюсь просто как бы, ну, объяснить этот феномен. То есть, как бы, для меня, в принципе, ну вот, и я также такой же категории мыслил, как бы, и к этому же стремился, потому что нас так научили, и как бы мы с этой сами среды выше, и как бы и сам я в этих соревнованиях, то есть в этой атмосфере, в этой повестке постоянно играл, соревновался, общался с коллегами, то есть и был постоянно внутри вот этой вот атмосферы.
Я, кстати, когда сейчас вот ехал записывать подкаст с тобой, я смотрел игру 2010 года чемпионата России по мини-футболу. Вот сейчас они буквально там пару часов назад выложили запись, ну, пару часов относительно нашей записи с тобой. И команда играет от обороны, Олег, они из 10-метровой линии не выходят. Тренер орет, там тренер уже, у него седьмой пот течет, дети бедные по струнке бегают. И вот она, и есть... Я сам себе тогда сказал, что вот она, вот что значит убить индивидуальность. А когда ты сказал себе, что результат не важно? Когда ты впервые начал так говорить, и что тебя к этому привело?
Ну, что результат не важен? Ну, для меня почему-то в какой-то момент стало самым важным это качество игры. Я просто хотел увидеть картинку, то есть это, ну, я хотел увидеть взаимодействие игроков на площадке. То есть, ну, тот рисунок, тот тактический нюанс, рисунок игры, который мне хотелось показать через взаимодействие игроков, те межличностные отношения достичь за площадкой, которые, то есть, я там планировал, да, себе. Ну, и, собственно, я увидел, что это как-то этот перекос в сторону... Когда начал анализировать прошлый опыт, то есть мы много общались с коллегами, которые там, ну, вот с моим же, можно сказать, наставником, да, Игорем Николаевичем Бочковым, смотреть, анализировать, как работают наши коллеги, которые уже, ну, не одно поколение детей, да, выпустили, то есть я все-таки был молодой на тот момент специалист, так можно сказать, то есть у меня только был первый возраст, у моих коллег там были уже и третий, и четвертый, и шестой возраст у некоторых, то есть там, поэтому вот на их примере анализировал и начал задавать вопросы, и эти вопросы привели меня вот к некому такому сомнению о значимости этого спортивного результата.
Хорошо, давай смотри, последний вопрос на эту тему. А где та грань между дисциплиной, командной дисциплиной и свободой в принятии решения ребенка во время игры? Ну, то есть игрока, развития индивидуальности. Ну, то есть нам же все равно нужен баланс. Мы должны подготовить игрока к профессиональной карьере, да, и при этом в любом случае мы не можем двигаться в хаосе там после определенного возраста, то есть на каком-то, на определенном этапе подготовки. То есть нам в любом случае нужны какие-то командные взаимодействия, здесь я полностью согласен. Но где грань, как поставить командные действия и при этом не загубить индивидуальность?
Ну смотри, мы должны понимать, что у нас очень, очень непростая работа, она не односложная. Мы должны в разные плоскости зайти, то есть эта плоскость, эта грань будет в плоскости педагогической, в плоскости межличностной, как отношение тренера и спортсмена. просто чисто по-человечески, как педагогическое, как отношение тренера, да, и спортсмена, то есть вот скорее так, и футбольный, то есть это в том, что тренер хочет видеть на площадке, и совпадает ли это видение с видением того игрока, ну, то есть то, как игрок видит футбол. Вот. Хотя зачастую бывает так, что как видит футбол тренер, так видит его воспитанники в основном. Но не все. Есть дивергентный уровень мышления. Вот в этих как бы плоскостях во всех, то есть в этих и заключается. То есть первое, межличностные отношения. Интересен ли вообще как человек, тренеру и его воспитанники, как личности, как люди. Согласен ли он и готов ли он к тому, что у них есть другие увлечения помимо футбола, что у них есть определенные таланты, у них есть качества коммуникативные, харизма и так далее. Ну, то есть много каких-то вещей, да. Об этом часто не задумываются, об этом вообще не говорят. И вообще, честно говоря, сколько подкастов слышал, никогда об этом, ну, не говорил. Насколько тренер интересен вообще, насколько он, то есть, чем он увлекается, чем он наполняет себя, да, и как он это отдает и как он это транслирует. А в любом случае, если, например, он там любит театр, не знаю, там, другие виды спорта, увлекается, там, не знаю, какими-то там, ну, достаточно, там, не знаю, религиозен, может быть, или там достаточно начитан, много книг читает или путешествует, или знает много языков, все это он так или иначе будет транслировать на своих воспитанников. Второй нюанс, педагогический. Тренер должен быть авторитетом, то есть этот авторитет, многие тренеры ставят именно как авторитарный, то есть стиль, то есть что вот его решения непоколебимы, что вот нужно делать даже под принуждением. То есть тут есть несколько разных моделей управления, то есть как управленец тренер, как управленец команда, как и вообще, то есть и как личность, это как какой-то проект. То есть вот поэтому насколько высок авторитет тренера, то есть насколько он умеет поощрять, и наказывать и вот ставить правильно условия своим игрокам, чтобы они достигали эти условия. И как он обозначает правила в команде, и что он делает, если эти правила соблюдаются, и что делает, если не соблюдаются. Ну и последний нюанс, это как они видят футбол. То есть это если тренер позволяет игроку, и есть место того, что, вот опять же, о межличностных взаимоотношениях. Если тренер уважает, например, я вот по себе сужу, если уважаю как личность своего воспитанника, то я, соответственно, принимаю и готов принять и готов, то есть, развивать в нем вот это творческое начало. То есть я понимаю, что ребенок может видеть футбол не так, как я. Я должен дать ему создать все условия для того, чтобы он этот футбол показал, чтобы он показал эти решения. Бывало порой так, что вот мои воспитанники, когда были помладше, то вот, например, ну, обычная рядовая ситуация, там, мини-футбольный выход, например, там, численное преимущество, атака, сходы 3 в 2, то есть 2 защитника против 3 наших игроков нападения, кто владеет мячом. И я смотрю, у меня в голове 2 всего лишь варианта исхода развития этой атаки вообще. И я просто, ну, там, можно отдать пас в одну сторону, там, либо в другую и двинуться, да, там, сделать движение. И я смотрю, я часто ругал детей за то, что они не делают то, что нужно. То есть они там либо передержат, либо теряют мяч. Но когда они стали постарше, некоторые, то есть там вот из моих воспитанников, он начал принимать третье решение, которого я не вижу. Он брал, например, обыгрывал второго игрока и выдавал настолько ювелирную передачу, что там оставалось только ногу подставить. И я понял для себя, что вот он сделал так, что о чем я даже подумать не мог. Это супер. Для меня это, ну, прям классно. Для меня высший класс это. То есть, что стимулировать детей к принятию таких решений, чтобы создать условия, поощрять эти условия и акцентировать внимание на том, что он сделал классно. Как-то так.
Я здесь с тобой вообще полностью согласен. Вообще топ-ответ. Потому что, когда я, опять же, вот возвращаясь, смотрел этот матч, пока ехал сюда, у меня волосы дыбом вставали. Я думаю, что ты делаешь? Ты их уничтожаешь. Хорошим подсказывать. Дай пацанам поиграть в футбол. И что самое главное, тренер не может... Почему-то мы не можем анализировать. То есть я, когда был ребенком, я искренне считал, что любой взрослый человек – это умный человек, который способен там 100 раз подумать, прежде чем сделать, который не совершает ошибок по жизни. И вот сейчас я созрел, стал постарше, я понял, насколько я ошибался. Нет никакого анализа, нет ответа, нет понимания в том, что мы сами не знаем, как правильно поступить в этой ситуации. То есть в любой ситуации в футболе там 10 тысяч выходов. И откуда я, как тренер, знаю, как правильно? И вот отсюда идет вот вопрос о командной дисциплине. Как я сказал, что мы в России командную дисциплину и ограничения ставим как синонимы. И я вообще считаю, что наглый ребенок, который в жизни наглый ребенок. Кстати, давай вот эту тоже с тобой тему затронем. Ты говоришь, что-то они должны тренера уважать, воспитанники, да? Но ты согласишься со мной, что наглый ребенок в жизни, он наглый на поле?
Нет, не всегда. Не всегда так бывает, к сожалению. Наглый ребенок невоспитанный. Ну, сейчас я, например, занимаюсь тоже тренерской деятельностью. У меня сейчас воспитанники. У меня есть такие дети, которые немножко путают эту грань. То есть он, это просто у ребенка есть некая, ну, я говорю за площадкой. На площадке то, что он наглый, да, то есть это некий его стиль, да, то есть его почерк, он еще пытается самовыразиться. Ну, вот смотри, есть на площадке показатель низкого эмоционального интеллекта. Вот, когда ребенок, например, наглеет, либо, ну, в некоторые моменты есть такие нюансы, то есть это тоже грань видеть. За площадкой это его защитная реакция, то есть он бывает иногда вредный и наглый только потому, что он так защищается. Он выработал такую стратегию там, за то количество лет, которое он живет на этой земле. И вот задача педагога, нашего тренера, различать это. Если это наглость в хорошем смысле этого слова, если он может себя завести, если он может своей вот этой наглости, этом, неуступчивости, вот этим напором, то есть он может усилить игру на площадке команды и, ну, и свою игру, да, то есть плюс. Если нет, минус. Если это деструктивные вещи, это минус. Вот, то есть и также за площадкой. Одно дело, когда там он, например, подсказывает, спорит там со своими партнерами по команде и пытается там, например, как-то взять на себя лидерские качества. Другое дело, когда он идет вразрез с правилами, которые установил тренер. Я так вижу.
А что в этом плохого?
Для меня.
Смотри, вот у меня была ситуация, значит, также у нас идет выход 2 в 1, мы в обороне, и я ему подсказываю, я говорю, перехватывай передачу, ну то есть иди навстречу игроку, сокращай дистанцию. А он начал обратно отходить, наоборот, сужать пространство сзади, начинал пассироваться, и он перекрыл пас, вот ровно он там в подкате выстелился, чтобы передача не прошла. И вот как ты правильно сказал, до этого, как ты сказал, что я даже не знал, что так можно было сделать. То есть он же сейчас нарушил мои правила, но при этом он сделал верное. Я ему подсказал тогда неправильно. Я подсказал неправильно. И ребенок успел проанализировать, он снаглел, он ослушался, но при этом он сам додумался, нашел верное решение. И после чего я просто схватился за голову и подумал: «Данил, закрой рот. Тихо, не надо».
Ну, здесь немножко не это, ну, я не считаю это правилами. Я говорю о правилах, о которых общекомандные правила, которые для всех одинаковые. То есть это подсказки, ну, немножко другое. И тем более, что мы не знаем, по каким мотивам он руководствовался, может, он просто не успел сообразить и испугался просто, и как-то его это сжало, и он принял решение свое. Ну, и у него получилось достаточно удачно. Собственно, такое тоже бывает. Правило, когда ребенок наглый, когда я говорю, что, ну, сегодня мы будем играть по заданию, он говорит, а можно мы это? А давайте мы сыграем по-другому. Я говорю, тренировка спланирована заранее. Ты понимаешь, что вот, ну, как бы я же не с головы сейчас это беру. То есть мне нужно определенную задачу решить. Он снова там мне перечит. Вот это я считаю наглость, то есть это рушится авторитет, суверенность тренера. Такие вещи я пресекаю. Это наглость, невоспитанность, это защитная реакция. То есть он это делает при всех детях, то есть все эти дети видят. Вот. И, собственно, такие вещи недопустимы. Вот это в вопросах о правилах. В вопросах к игровым дисциплинам, да, подсказ, конечно, сильно как бы активный подсказ, да, какой-то, то есть он тоже, да, бывает чреват, потому что футбол динамичный, и сейчас мы подсказываем, через секунду эта позиция меняется, и уже наш подсказ может быть просто неактуален. Вот, поэтому то, что, ну, типа, ситуацию, которую ты привел, ну да, здесь, конечно, бывает такое часто и у меня.
И еще ты часто пишешь в Инстаграм о том, что тренер это не только о тренировках. Ты сейчас частично затронул эту тему, да, сказав, что тренер, если личность многогранная, он передает это своим воспитанникам. Многогранность и разносторонность. Да ё-моё, что за слово такое? Но ты меня, в общем, понял. Кто такой детский тренер-то для тебя? Какими мы должны быть? Ты, я, еще кто-то в твоем идеальном мире.
Ой, ну, в первую очередь, это должен быть очень, отбросив футбол, мы ничему не можем научить, я придерживаюсь такой позиции. Мы только можем быть наставниками, перенять, показать другим детям нашу картину мира, наш футбол, то, как мы видим футбол, то, как мы хотим в него играть. Даже порой сами не умеем, не умея этого делать физически, да, то есть и когда мы были спортсменами, сами мы многого чего не умеем, но мы можем это реализовать. Это самое удивительное, что есть вообще в футболе. То, что я то, чего я не умею, я могу показать каким-то образом, да, то есть другому человеку и группе людей, они могут это исполнить. Вот, собственно, показать и быть, то есть, ну, дети смогут это перенять, да, то есть они смогут исполнить, если это им понравится, если это зайдет, если у них это откликнется. Но первоочередно это, конечно, быть очень тонким педагогом и психологом. То есть видеть, разбираться в межличностных взаимоотношениях, разбираться в человеческих реакциях, да, то есть в эмоциональном там, интеллекте, в личностных каких-то особенностях темперамента. Педагогически это иметь инструменты в своем наборе для того, чтобы, например, поощрять или наказывать, или стимулировать ребенка там, к принятию решений, создавать условия. Вот. Быть личностью многогранной, потому что на сегодняшний момент любая сфера, в принципе, она цифровизируется как минимум. То есть мы должны и пользоваться информационными технологиями, использовать их в аналитике, в общении с детьми, то есть чтобы быть интересным, чтобы общаться с ними на одном языке, поскольку они сейчас все в гаджетах, они сейчас там очень продвинуты в плане музыки, в плане компьютерных игр, в плане там вообще в целом технологий. То есть ну, посмотрите, график любого ребенка, он ходит там, не знаю, на английский язык, на информатику там и там занимается еще кучей-кучей разных интересных вещей, и досуг у них, как правило, в субботу, воскресенье очень интересный. Быть интересным, одно слово, одно качество, которое самое главное, быть интересным, чисто просто по-человечески, быть интересным как личность. Когда ты будешь интересен, ты сможешь влиять, ты сможешь быть наставником, то есть ты сможешь стать тем человеком, у которого дети что-то хотят перенять, у них есть желание у тебя научиться. В противном случае, не знаю, на мой взгляд, сейчас время больших возможностей в плане того, что все лучше, лучше, все благополучнее, благополучнее живут наши дети, какие-то, они не знают каких-то лишений, каких-то ограничений, и, собственно, авторитарные стили управления уходят как-то на второй план. То есть сейчас просто взять и сломать, скрутить позвоночник, как-то сломать ребенка и заставить его делать то, что ты хочешь и то, что тебе нужно, это подход, который не принесет в долгосрочной перспективе больших каких-то результатов и не разовьет, не раскроет потенциал личности ребенка вообще в целом, не только футбола, в других видах деятельности. Вот, я хочу быть интересным, я сам интересуюсь многими вещами. Ну, сам посуди, если я просыпаюсь утром сам на зарядку и там делаю йогу, то если мы идем с детьми на зарядку, то это какой-то мой бзик, там, мой нюанс, и это моя какая-то дисциплинарная прихоть. Нет, просто мне это интересно, я просто люблю сам это делать, и я просто беру с собой детей. Если у нас какое-то свободное окно, у нас есть возможность организовать досуг, сделать в плане там, ну, что-то куда-то сходить, там, например, если мне нравится театр, я поведу детей в театр, если мне нравится кино, мы пойдем в кино. Вот и все.
Олег, и последний параграф у нас в сегодняшней с тобой беседе. Поговорим сейчас о очень наболевшей теме всех тренеров, это родители. Кстати, вот совсем недавно видел, по-любому ты видел видос, он довольно популярный стал, его быстренько все и репостнули, набрал он куча лайков и просмотров, где два папы играют на джойстиках в футбол во время соревнований сына, подсказывают ему там «беги, не беги, да что ты делаешь?» и как будто бы управляют детьми во время игры. Видел этот видос?
Да, конечно, я даже тоже себя и постнул его в Инстаграме, да.
Как ты часто в жизни видишь такую ситуацию?
Ой, ну, буквально сегодня даже разговаривал с одной мамой, то есть, и просто диву давался. Ну, сегодня была ситуация такая, что просто она у меня спрашивала совета, но тем самым она просто хотела с себя снять ответственность, чтобы я ей дал готовое решение, и она бы сказала, что это Олег Юрьевича решение, а не мое, внутри бы себя успокоила и пошло дальше. Но не в этом суть. Я думаю, что все-таки такое встречается часто, потому что Я вот не знаю, почему так все-таки как-то это стало больше повсеместно, да, то есть, ну, больше немножко масштаб, да, стал. Ну, во-первых, детей стало больше. Давай заметим то, что в городе Сургуте, там, вот буквально сегодня у нас февраль, в январе месяце 700 детей родилось, в январе 2022 года. То есть, в прошлом 2021 году родилось 5700 с лишним детей. То есть, я думаю, что в перспективе это там перевалит за 7000 детей. То есть, у нас там открылся новый роддом. То есть, детей становится очень-очень много. Возможностей для детей очень-очень много. То есть, родители, многие родители сейчас имеют возможность работать на удаленке там, и так далее. То есть, не привязаны быть к офису, к пятидневному рабочему дню с 8 до 8. Да? У них появляется много свободного времени. Они хотят лучшего своим детям. А реально, они хотят лучшего, но они не знают, как это сделать. Может, многие там сами не реализовались, и поскольку они выбирают футбол, это вид спорта популярный, это вид спорта, в котором очень распиарен, в нем много, много вообще как бы и таких всяких маркетинговых моментов, и много денег, да, в которые каждый думает, что он сможет все-таки достичь и заработать, и быть популярным и известным. То есть это социальный лифт некий, да, то есть это футболист это, то есть такой успешный человек, то есть вот, ну, и все, конечно, стремятся к этому. Ну и, соответственно, они начинают пытаться разобраться в этой теме, погрузиться и пытаться влезть как-то своим экспертным мнением, повлиять на жизнь ребенка. То есть порой даже это мнение, то есть они идут вразрез со специалистом, с тренером, которым, по сути дела, они доверяют и отдают своего ребенка. Это во всем, то есть полностью индустрия развивается футбола, то есть много коммерческих школ появляется, много платных всяких разных услуг футбольных, там, которые там не только тренировки по футболу, но и всякие разные виды там смежные, околофутбольные. Поэтому, соответственно, родители свободные, родители увлекаются, они хотят помочь своему ребенку, и получается, что они перегибают эту палку, переходят эту грань, и то, чем они должны заниматься, первостепенные вещи, да, то есть заботиться о благополучии ребенка, чтобы он сытый, накормленный, эмоционально здоровый, да, то есть, ну, не возбужденный, да, там, не перегретый, как сказать, там, морально, да, эмоционально, чтобы собирать у него обратную связь, задавать правильные вопросы, учиться его, у него развивать коммуникативные, аналитические качества ребенка. Они занимаются просто вот именно вот этим каким-то пытаться влиять на него, то есть давить на него, как-то навязывать свою повестку. Вот. Ну, как-то вот такие моменты чаще всего происходят.
А знаешь, самое смешное, Олег, вот и страшное, и смешное, что родитель-то зачастую ни черта не смыслит в футболе. То есть он появляется, в его жизни появляется футбол ровно тогда, когда ребенок уходит на футбол. И для родителя, ну, когда там можно задать вопрос, что такое футбол, и единственное знание родителя об этом виде спорта, что выигрывает та команда, которая больше голов забила. И вот в чем самое страшное, что все начинают становиться экспертами, как ты правильно сказал, популярный вид спорта, у нас все разбираются в стране в футболе и в политике. И все, и начинается, и был бы конструктивный подсказ, еще куда ни шло, но вот когда превращается это в такой бред... получается то, что получается. И самое тоже печальное, что после того, как ребенок проиграл, родители еще начинают ему пихать, там, да, что ты проиграл и так далее. Я не понимаю мотивации. То есть, что, если ребенок выиграл какой-то матч или турнир у отца или у мамы, что-то изменится в жизни? Ну, то есть она придет на ту же самую кухню, она будет есть ту же самую еду, она пойдет на ту же самую работу. Ничего не поменяется. Блин, вопрос самолюбия здесь идет. Все начинают, вот эта грань, она очень тонкой линией начертана, и ее мало кто видит между тем, чтобы дать ребенку все и реализовать свои амбиции в нем. Если бы он не пошел бы на этот футбол, пошел бы он на борьбу, так и родитель бы и с футболом вообще бы ничего не... себя бы никак бы не связывал и не подсказывал бы ему там.
Ну, на борьбе там такая же история. На борьбе там похожая история.
Да нет, я к тому, что резко родитель становится экспертом. Типа, я знаю, как надо делать. Блин, и нахрена вам тогда тренер нужен? Как я уже сказал ранее, 10 тысяч вариантов, и родитель об этом не знает. И еще самое страшное, когда начинает тренера переубеждать. Но я, слава богу, с этим не сталкивался. Я не знаю, была ли у тебя такая ситуация, что родитель начинает еще тебе что-то рассказывать. Но это вообще, если такое действительно существует с кем-то, то это просто фиаско.
Это из той же серии, которая, ну, из той же серии наших тренеров, которые заточены на результат. собственно, родитель вкладывает все, что у него есть, время, возит на тренировку, все ресурсы, то есть проплачет ему там занятия дополнительные, ну, в общем, все ресурсы, которые у него есть, и он хочет видеть результат. Результат это заключается в кубках, медалях, всеобщем признании других родителей, чувством собственного удовлетворенности. Ну, собственно, самый явный показатель – это медальки победы на турнирах. Вот. И когда этого нет, то родитель думает, что он что-то делает не так. Это в лучшем случае. Кто занимает проактивную позицию, тот подумает в первую очередь про себя. Но так как люди в основном не стоят проактивно, они думают, кто виноват. Крайнего ищем. Бах, тренер. Конечно, он же занимается этим. Это первый момент. Второй момент важный. Вовлеченность. Поскольку никто не хочет быть вовлеченным, отдали на футбол, мы отдали специалисту, пусть он разбирается, он же знает, как моего ребенка футболу научить. Пожалуйста, пусть работает. Собственно, и когда хоть как-то поучаствовать в этом процессе, хоть как-то быть вовлеченным, это, конечно же, соревнование. Начинается период соревнований, и тут родители на полную мощность включаются. Весь год они не участвовали, тут они как бы начинают по всем фронтам пытаться отыграться. В играх кричат, подсказывают, участвуют, после игры детей угнетают, там, до игры детей разгоняют, возбуждают, и все, то есть потом добираются до тренера и там во все тяжкие. Вот, собственно, почему это все происходит. Просто вот, когда адекватные родители, которые понимают, что ну, мы работаем в долгую перспективу, что футбол это не только медали и кубки, что это просто, ну, как бы это физическое развитие, это социализация, это многие другие компоненты, то есть это ну, межличностные взаимоотношения. И когда он постепенно вовлечен, понемножечку участвует в жизни ребенка, когда он его возит и привозит с тренировки, там где-то даже в ущерб тебе, когда он спрашивает, как прошла тренировка, с кем ты общаешься, с кем дружишь, с кем не дружишь, когда он делает день рождения, приглашает парней с команды на это день рождения, то он участвует по чуть-чуть, он понимает значимость и труд, он видит результат, которого достигает его ребенок, в том, что он счастлив, в том, что у него есть друзья, которые придут к нему на день рождения с команды, в том, что он с радостью едет на тренировку и с радостью с нее приходит, в том, что он участвует в соревнованиях, он постоянно анализирует свою деятельность, он как побеждает и радуется, и проигрывает, и также получает эту какую-то капельку горечи. И во всем этом он участвует, он вовлечен, и ему не нужно ничего доказывать и с кем-то ругаться, и на кого-то перекладывать эту ответственность и вину. Но самое главное, что этим самым поведением они закладывают фундамент взаимоотношений детей, их понимание вообще о межличностных взаимоотношениях, что всегда кто-то виноват, что если у меня что-то не получилось, то надо искать крайнего, что там, если, например, если мы не победили, значит, все бессмысленно. И такие всякие важные моменты, которые потом переносятся на семейные взаимоотношения с мужем и женой, там, с женой, мужем и ребенком, там, с отношениями работодателя и работника, и, там, и наоборот. И все это вот идет по цепочке, и потом мы, собственно, в таком социуме мы и живем. И эта проблема куда-куда глобальнее, она социально-культурного характера. И мы просто маленькая-маленькая частичка, которая называется футбол. Вот, собственно, мы, на мой взгляд, и добрались до сути.
Ну, здесь еще тоже смежный вопрос. Я когда на семинаре был в Санкт-Петербурге, спросил у коллег, а как вы удерживаете сильных детей? Потому что есть большой бренд «Зенит», да, который все под себя подгребает. И на что услышал ответ – никак. Ну, то есть ФК «Зенит» не дает развиваться таким мелким структуркам, и что самое главное, качественным футбольным проектом. Как объяснить родителю, что количество – это не всегда качество, круче – это не всегда эффективней? Или, на твой взгляд, нам просто нужно всю систему сломать, чтобы у нас было пару брендированных школ, а все остальные там частные школы, более мелкие издюшоры, работали как подготовительный этап для перехода туда?
Эта система уже запущена. Это в целом отношение людей ко всему. Ну, то есть отношение русского человека, сегодняшнего современного человека, русского, вот, который живет в мегаполисе, конечно, в Москве и в Санкт-Петербурге, у него другое отношение немножко, потому что он живет в центре. И человека с периферии, то есть регионов, которые вот, ну, это отношение к жизни человека. То есть то, как он относится вообще ко всему. Так и отношение к футболу. То есть он видит бренд, он идет, он не разбирается особо, и как бы ему там, его можно там легко обмануть. Вот, собственно, мы только на сегодня все уходит в проекцию человек-человек, то есть только межличностными взаимоотношениями. То есть человек, когда приходит и в коммерческую школу и покупает тренировки у меня, например, да, как у директора там, школы, да, который там, эту школу организовал, там, или просто тренер, который сам на себя работает, он в первую очередь хочет поддержать меня. Ему нравится моя школа, как мои организационные качества, как я все организовал, там, моя команда тренеров, мой подход, мое видение, моя философия. Да, то есть он готов поддержать меня финансово, он готов возить своего ребенка, там, тратить свое время. И вот это и есть самое главное. То количество людей, которые поддерживают тебя, это подтверждение твоей идеи, это доказательство того, что ты кому-то нужен на рынке, в этих рыночных отношениях, которые сейчас есть и складываются. Вот поэтому нужно развивать вот эти отношения, то есть показывать делом, подтверждать своим, то есть, ну, добросовестным, честным и трудом то, что, ну, показывать любовью к детям, показывать то, как ты любишь свое дело, как ты его видишь, то есть на деле, то есть показывать, если, ладно, если ты не ставишь акцент на кубках и на медалях, ну, покажи тогда, что ты хочешь дать, что ты хочешь нового привнести в этот мир, то есть что ты хочешь изменить, что было до тебя и что стало после тебя лучше, вот, либо значительно качественнее. Вот, собственно, вот другого пути нету. Вот, то есть соревноваться с «Зенитом» — это сложно, но идти другим путем, это можно. Но показать людям и повести их за собой по этому пути, вот что нужно сделать. А это и есть этот способ. То есть, если человек тебя не знает, он не пойдет за тобой. Если человек тебя знает, он видит, что ты делаешь, он захочет за тобой пойти. И своего ребенка за тобой повести.
Хорошо, я надеюсь, что нас послушают большое количество родителей, и тоже, я думаю, им будет интересно услышать и твое, ну, в общем, наше с тобой мнение. А когда ребенку, то есть у тебя есть сын, он занимается футболом, он в порядке, он забивает 500 миллионов голов, он прогрессирует, в общем, все, крутой будущий Роналдо. Когда ребенку лучше уезжать в академию? В другой город. То есть, и нужно ли ребенка увозить? То есть, если мы посмотрим на состав нашей сборной России, то сделаем вывод, что мало кто из них начинал в раннем возрасте в академии и потом дошел до сборной нашей команды. Ну, допустим, Мирончук, по-моему, в 12 лет Мирончуки переехали в Спартак. В 12 или 13 лет из какого-то, из Комсомольска-на-Амуре, маленький город. Головин в 16 лет попал в дубль ЦСКА из Калтана. Я, блин, даже город такой раньше не знал. Или все же ребенка нужно отдавать в 8 лет туда, в академию, пичкать его всеми этими тренировками, уничтожать его, и чтобы из него получился футболист. Но это, конечно, вопрос риторический. Здесь ответ понятен, что все-таки я считаю, что это полный бред. Потому что я, когда также стажировался в Чертаново, видел такую картину, когда идет тренировочный процесс, у ребенка не получается. Возраст был 2012 год, на тот момент им было 9 лет. У ребенка не получается выполнять упражнения, и ему тренер при всех говорит, и я тоже на это все смотрю и слушаю, что вон там дверь, иди нахрен отсюда, потому что там за этой дверью стоит еще 100 человек, которые встанут на твое место. Я просто не представляю, что у ребенка творилось 9-летнего в голове, насколько он уже в 9 лет начинает понимать, что такое конкуренция, когда из него выжимают все соки. Еще самое страшное, что еще хуже всего, если у него убивают способность к обучению, и вот ребенок уже с детства живет в этом стрессе, в агрессии, вот в этой среде. Как нам, вот с точки зрения родителя, все считают, что это нормально. Ну, блин, это же ненормально. Все считают, кто не понимает о футболе, о детской психологии. То есть мы, специалисты, должны понимать этот вопрос. Давай поделимся с родителями.
Мы специалисты, но мы порой в тупиковом сами находимся в положении, потому что, ну, я думаю, что нужно ребенка развивать в первую очередь разносторонне, вообще не только в плане физическом, но и интеллектуальный, коммуникативный, социализировать и лидерские качества в нем развивать, то есть, ну, по всем фронтам. То есть, это сложно сделать в квартире вдвоем с мамой, с папой. Это нужно выходить в люди и быть и в садике, и ходить, и посещать и школу, и другие кружки, то есть, ну, и постоянно социализироваться. Вопрос здесь, который, ну, как бы, нужно опять в разрез полезть, да, в глубину. Я думаю, что то, что я для себя ответил, это вообще в целом, если мы живем в каком-то, ну, месте, мы живем в России, Здесь есть определенная глобальная система, то есть есть, ну, большая система, есть определенные правила, по которым живут все люди. И как люди эти понимают. То есть у нас все построено, в общем-то, на конкуренции. То есть у нас есть конкуренция на рабочих местах, когда ты работаешь наемным рабочим, чтобы карьерную лестницу построить. То есть и достаточно конкуренция высокая. Собственно, поэтому у нас есть конкуренция в общеобразовательной школе, в университете и везде, на каждом месте нас оценивают. И, то есть, ну, собственно, в этом все складывается. Если мы посмотрим скандинавские страны, да, посмотрим, да, даже Испанию, да, у них меньше населения, у них есть такие феномены, типа как вот сиеста, да, то есть это время, когда они отдыхают. То есть подход людей к жизни. Чем занимается семья на выходных? Чем занимается семья до футбола, после футбола? Есть ли у них вообще в культуре семейной ходить на футбол? Как они воспринимают этот поход на футбол? То есть они это приходят как праздник, или они просто приходят поболеть за команду, поорать, унизить болельщиков с другой команды и так далее. То есть вот где мы хотим жить. Если мы остаемся в России, то мы должны играть по правилам, которыми мы живем в России. А в России правила сейчас складываются таким образом, что если ты хочешь попасть в какую-то команду мастеров, то ты должен быть лучшим и вундеркиндом на своем месте. То есть там, пусть ты в Калтане, пусть ты в Сургуте, пусть ты там, не знаю, в Ноябрьске, в Тобольске и так далее. Ты должен быть на голову выше всех в своем возрасте, в возрасте постарше. И то есть тебя должны признавать на любом уровне. То есть ты приехал в Тюмень, в областной центр, тебе там сказали, ты лучший. Ты поехал там, в Екатеринбург, тебе сказали, ты лучший, ты поехал в Москву, тебя там увидели, заметили, вот, и взяли в структуру, да, футбольного клуба. Так у нас работает сейчас эта вот вся система, вот, которая на сегодняшний день есть. Во сколько уезжает? Ну, когда ты будешь в порядке, когда ты будешь выделяться, тогда и уезжай. Наверное, так. Если ты ничем не выделяешься в своем городе, в своем регионе, ну, куда ехать? Если у тебя есть деньги, ну, езжай, на тебя заработают. Есть майтрайауты, есть просмотры, есть возможности какие-то. То есть, если это рассматривать как возможность для того, чтобы ребенок как-то окунулся, получил другие возможности, то есть, поучаствовал в турнирах, поиграл, это одно. Если ты пытаешься какими-то способами туда залезть, то это, ну, как бы, не имея в этом таланта, способности, не имея признания, это уже другое, это сложнее. То есть, это, ну, так путь какой-то более сложный, его наверное, даже не стоит рассматривать. Это сложный вопрос, многогранный. То есть, если я думаю, что я так ответил, что даже некоторые люди не рассматривают возможности жить не в России. То есть просто развиваться, играть в футбол, который нравится, а потом заиграть в Чехии. В каком-нибудь небольшом невзрачном клубе в первой лиге ты будешь получать зарплату как ведущий специалист в любого там среднепрожиточного минимума, там, не знаю, в этом. В Праге, и ты будешь иметь возможность раз там, в 2-3 года обновить себе автомобиль, расширить квартиру там, и закрыть все свои базовые возможности на эту зарплату. И ты будешь просто счастлив. И откладывать еще на обучение своего ребенка и учиться в частной школе, получать лучшее образование, сходить на лучшие кружки при этой зарплате. И может ты жить в России, где ты там как бы просто будешь там, не знаю, убиваться во второй лиге, получать 20 тысяч, потом доиграешь, пока у тебя вообще со здоровьем будет не совсем плохо, за свои же деньги сделаешь себе операцию на кресты и пойдешь работать на завод. То есть это разные совершенно сценарии, которые там человек должен сам для себя понимать. План А, план Б. План А, я стану футболистом, вот такой вот план. Там попаду в структуру клуба и пойду дальше. План Б, я там, не знаю, специалистом стану каким-то хорошим и так далее. К сожалению, у нас так. Мы не можем жить, как сказать, только одним планом. Нужно всегда искать запасной план, потому что все слишком быстро меняется.
Вот, я тебе тоже хотел про это сказать, про запасной план, потому что хорошо, окей, мы живем и принимаем правила игры, мы отдаем ребенка в 9 лет, в 10 лет в академию, его там уничтожают как личность, потому что тренеру академии нужен результат в первую очередь, ребенок получает травмы или просто не способен играть, дальше его отсекают, и в итоге человек остается без образования и без коммуникативных качеств, да? Без коммуникативных умений.
То есть мы сделаем ставку на все, все на футбол, и потом человек становится профнепригодный. Он слишком узко развивается. Он становится профнепригодным, у него чувство неполноценности, чувство вины какой-то, чувство потерянности, потому что он не достиг то, о чем мечтал. И я бы никому не пожелал этого чувства, потому что, ну, в какой-то степени я это испытывал. И самое плохое, если он пойдет после этого работать тренером и учить детей с этим чувством неудовлетворенности, разочаруется в этой системе, будет ярым циником и ненавистником того, где он работает, в этой сфере, где он работает. Ненавидеть все и вся, то есть, ну, это, конечно, не самые лучшие примеры, которые, к сожалению, тоже имеют место быть. И работают в регионе, поскольку они приезжают с маленького города, и они где-то что-то как-то поиграли, имеют авторитет, и возвращаются туда же и начинают тренировать.
Ну, когда меня спрашивают про этот вопрос, когда уезжать, все-таки мое мнение, раньше 14 лет не суйтесь. Играйте вот на своем местечковом уровне, будьте лидером команды, получайте 10 тысяч касаний во время игры, и просто придет время, когда ребенок будет психологически готов к тому, чтобы уехать, оставить родителей здесь, жить в мужском коллективе. И вот, наверное, только после 14 лет можно стартануть. И, Олег, последний вопрос на сегодня нашего разговора. Ты тренер, региональный тренер, то есть не столичный, у тебя другие условия. Как нам работать в региональных условиях? Твои советы специалистам, чтобы быть при этом быть успешным тренером. Да, у каждого успех свой, кто-то хочет выигрывать, кто-то хочет выращивать ребят, но тем не менее, как нам работать в региональных условиях?
В первую очередь быть открытым и самокритичным, потому что региональные тренеры, на мой взгляд, опять же, славятся тем, что они все знают, их не сами не готовы учиться, никого ничему не научить и даже они не готовы разговаривать о футболе как таковое, о своей работе, просто как бы они закрыты. Они думают, что они все делают правильно, что это приносит результат, и что у них только можно поучиться, а они ни у кого ничему не могут научиться и не хотят. Вот, собственно, для этого нужно посещать центр, наверное, для этого нужно обмениваться опытом, общаться, высказывать свою позицию, задавать глубокие вопросы, анализировать свою работу, быть открытым не только для того, чтобы общаться и разговаривать, быть открытым к изменениям, которые сейчас происходят вообще по всем фронтам. То есть, я же говорю, это и цифровизация, это и язык. То есть, знание языка даст дополнительные возможности для развития и читать иностранную литературу, общаться с иностранными коллегами. Цифровизация, то есть, это вот и информационные технологии дадут нам также, опять же, доступ к иностранным источникам, к возможности аналитики цифровой, то есть математики, которая, то есть это статистика, это которая, наука, которая там, не требует там каких-то определенных, она точная, да, либо ты отдал 5 из 5 передач, либо нет, то есть там, да, либо ты 3 из 5 отдал, либо ты 1 из 5 отдал передач, да, точных. Вот, она очень усилит работу, и это важно. Вот, это главный показатель того, как, на что нам ориентироваться. То есть это быть гибкими, то есть не прогибаться, да, то есть под какие-то там, например, условия, там, а быть принципиальными на каких-то условиях, быть гибкими. Любить свое дело и не критиковать, не разочаровываться, не занимать реактивную позицию жертвы, что вот все плохо и мы ничего не можем изменить, а чисто локально, что мы можем, что в наших силах менять, и люди будут это видеть, потянутся за нами, пойдут и вместе с нами добьются все новых каких-то маленьких, но очень значимых в нашей жизни высот.
Звучит как тост, так что удачи нам, Олег, тебе спасибо большое, удачи тебе в твоей дальнейшей профессии, карьере, удачи родителям, удачи детям, значит, футбол.
Спасибо, Даня, спасибо за общение, надеюсь, оно было полезно всем. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание, и любите футбол, играйте, тренируйтесь, смотрите футбол, анализируйте и будьте сильнее, лучше сегодня, лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня.